Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, добрый день.
Ну, добрый.
Меня зовут Александр Плющев. И сегодня, да, глупо с чего-нибудь другого начинать, кроме как с трагедии в Керчи. Все пытаются осмыслить, что произошло, как произошло. Президент Путин тоже уже осмыслил.
Не все пытаются осмыслить. Большая часть тех, кто в информационном пространстве мелькает, они не пытаются как раз осмыслить, они пытаются использовать. Они пытаются загнуть в свою пользу, да? Да? И вот это, что обсуждать сам теракт? К сожалению, это случается. Вот это вот, американцы. Ну как, теракт, ну.
Шутник. Массовое убийство.
Да. Ну, то, что бывает регулярно в американских колледжах, там, и в других, да, это случается действительно, и это отдельная тема, отдельный вопрос, я думаю, что мы до него тоже доберемся. Но, коль вы сейчас про реакцию, то симптоматика совершенно классическая. Вот то, что это произойдет где и когда, это предсказать нельзя, но реакцию можно просто к бабке не ходи. К бабке не ходи. Сразу. Украинский след, сразу американский след, английский след.
Но он быстро рассеялся, как-то потерялся.
Вот я хотел узнать, поскольку он быстро потерялся, я хочу узнать, сенатор Франц Клинцевич, заявивший об украинском следе, и депутат Госдумы Наталья Поклонская, призвавшая дать отпор ублюдкам, посягнувшим наших детей, нашу безопасность, наш Крым, они принесли извинения публичные за эту хрень, которую они несли с федеральных каналов. Федеральные каналы принесли извинения за эту хрень, которую они транслировали. Нет? Странно. Такие совестливые люди.
Главное, кому?
Нам. Нам. Всем. Сказать извините. Ошиблись. В первый раз, конечно. Нет. Они бесстыжие твари. И бесстыжесть их определяется их безнаказанностью. Да? Их безнаказанностью. И безнаказанностью канала, который это транслирует. И задают вопросы именно городским сумасшедшим. Вот этим. У которых примерно, кстати говоря, об украинском следе. Убийца-то был, как выясняется, классово близкий. Да, в его аккаунтах ВКонтакте, там, репосты «Флаг Новороссии», «Русские не сдают».
Там спорят, его это, не его, там еще
да,
трудно
вроде,
сказать.
Вроде бы его. Так вот, по всей видимости, нет, ну, это не опровергнуто, по крайней мере. Контакты есть, да, это аккаунты есть. Так вот, по всей видимости, чувачок-то классово близкий. И след-то не украинский. А след-то вот этого самого сенатора Клинцевича. Вот это вот «Русские не сдаются», «Флаг Новороссии», психиатрический случай, который в данном случае выразился вот так. Еще раз говорю, такого рода, когда пубертат, когда возможность опережает мозги, это, к сожалению, человечество проходит довольно часто, не только у нас. Но реакция. Реакция совершенно типовая. К бабке не ходи. Украинский след, враги. И реакция я сразу ждал. Когда будет ограничение свобод? Вот тут же, в течение дня. Значит, ну, конечно, за кулисы виновата. И что мы? Как мы реагируем на теракты? Вспоминаем Беслан. После Беслана отменяются выборы губернаторов. После любого теракта закручиваются, зажимаются права оставшихся в живых. Не наказываются те, кто довел до этого теракта, допустил его. А ущемляются в правах оставшиеся в живых. Под криками о требовании национальной безопасности и так далее. Тут же, конечно, значит, все с собаками. Тут же они объявляют, это вот мы умеем. Вот потом скорбеть, брови супить, да, говорить высокие слова, враг не пройдет, да, у терроризма нет будущего. Вот объелись уже. Вот с Нордоста слышать нельзя больше, да, этого всего, этой пошлости. Ну и, конечно, Америка виновата, глобализация, это мы уже...
Тут Владимир Владимирович.
Это Владимир Владимирович сегодня. Да. Кто бы сомневался, что Америка и глобализация виновата. Не те, кто дали, легально выдали оружие больному психически человеку, в руки, взрывчатку, оружие. У него было легально, оказывается, это все, да?
Да.
Вот не ими занимаются. А Тарантино у нас виноват. А почему Тарантино, а не брат 2, и не брат 1, и не бригада, и не бумер? Ну хорошо, Тарантино. Америка виновата. Америка по федеральным каналам брата показывает. И бумер. Америка, наверное. Тоже надо спросить... Забыл уже, кто у них сейчас. Да? Я по инерции хотел сказать с Обамой. Поздно с Обамой уже. Давайте с Трампа спросим. Значит, это все тяжелая психиатрия. Это тяжелый диагноз. Но если в случае с Путиным повторяю, если бы это был персональный такой чувачок странный, который уже фетвы, да, публично произносит, уже мы будем мученики, они просто пойдут в ад, да?
Это отдельно хотел обсудить, да? Не палите тему, да.
Не палите тему, ну давайте уже это. Я просто хочу сказать, это наш президент, с позволения сказать. Это человек, от которого зависят наши жизни, жизни миллионов людей. Сотен миллионов с учетом возможностей деструктивных, возможностей разрушения, возможностей военных. Сотни миллионов людей зависят от психически неадекватного человека. Сегодня это просто это уже диагностика. Надо созывать Бехтерев, кто там у нас, да, вместо Бехтерева сегодня. Надо срочно созывать. Послушайте, он фетвами уже говорит. Мы уже мученики. Мы вознесемся в рай, а они в ад. Знаете, я не хочу ни в ад, ни в рай. Ни для себя, ни для своих близких, ни для друзей, ни даже для врагов. Я хотел бы жить, знаете ли. И не в Париже, да? Я хотел бы жить. А они тут уже готовятся к мученической смерти. Моей. Потому что он-то сам, сукин сын, залезет в бункер. Его не выкуришь оттуда. Он нас готовит к нашей мученической смерти. Святой. Ребят, ау, психиатры, кто-нибудь вообще будет освидетельствовать этого человека, который фетвами разговаривает, имея ядерное оружие, бесконтрольно. Еще раз скажу, бесконтрольно. Трамп тоже не подарок. Но у Трампа огромные противовесы повсюду. Ему не до ядерного оружия. Ему бы в Белом доме остаться. Ему бы отбиться от противовесов. А этот-то, как пожелаем, так и сделаем. Привет из Вороньей Слободки. По крайней мере, на территории Российской Федерации. Так что Керчь – это трагедия, но эта трагедия, как всегда, выявила за собой такую диагностику, катастрофическую социальную диагностику, что, мам, не горюй. Вернемся, собственно, к теракту. Итак, Керчь, итак, Крым. 4 года, почти 5, он наш. Несусветное количество денег, нашел слово, несусветное количество денег вкачано в силовиков и во всей стране, и, безусловно, в Крым. Огромное количество денег. Как эти силовики крымские, чем они были заняты, на что ушли эти деньги? Я знаю, вот Сенцова удалось ликвидировать, да, и обезопасить россиян от Сенцова. Владимир Балух, вывесивший флаг своей страны оккупированной над своим домом, сидит в тюрьме. На это хватило ресурсов силовых. А вот на это не хватило. Я это начинал писать еще во времена Коржакова, прости господи, который занимался нефтянкой, очень интересовался, когда начались всякие мерзости и теракты. Что-нибудь одно. Есть доминанта, знаете, психическая. Чем-то одним нельзя одновременно заниматься нефтью и башлями, да, и обеспечивать безопасность. Что-нибудь одно уйдет на второй план. Нельзя одновременно винтить за украинские флаги и обеспечить реальную безопасность. Что-нибудь одно не получится. Не получилось обеспечить реальную, защитить людей, как всегда, не получилось. Получилось, как всегда, раздуть ноздри, организовать пиар патриотический. И что-нибудь такое. И посадить в тюрьму человека, который вывесил флаг своей страны над своим домом. Это получилось. Тяжелейшая диагностика. Куда вот ни ткни. Тяжелейшая диагностика.
Виктор Анатольевич, я просто прошу прощения, что, может быть, цепляюсь по терминам. Просто, когда говорят теракт, теракт – это когда хотят запугать людей.
Нет, ну да, людей, согласен. Да. Согласен. Нет, это не теракт. Разумеется.
Вы считаете, что... Потому что есть же люди, которые считают, что он не мог действовать в одиночку.
Нет, это уже конспирологические версии. Нет, разумеется, это классический случай колледжа американского. К сожалению, повторяю, это... К сожалению.
То есть вы тоже считаете, что из Америки пришло?
Я считаю, что это пришло из психиатрии. Понимаете, есть пубертатный период, есть период довольно длинный. У некоторых он, правда, не проходит до конца жизни. Когда возможности превышают мозговые способности. Да? Когда человек взрослый физически, он же может имеет право носить оружие, умеет им пользоваться, он накачанный, он какой угодно, но он дебил. Да? И психика его крошечная. Да? Он соотношение как у динозавра. И возможности разрушения, да, вот в этом случае большие. Опасный пубертат, хотя в данном случае 4-й курс, уже не вполне
18
пубертат.
18 лет.
18 лет. Ну да, вот этот пубертат, вот этот самый. Еще раз говорю, давайте ниточки распутывать. Есть медицинская проблема, человеческая проблема. Люди состоят не из Аверинцев и Лотманов. Да, люди, вот в том числе они состоят из вот таких. Да? Для этого есть в том числе и санитарная служба психиатрическая, и полиция, и всякие спецслужбы, чтобы эти вещи контролировать.
Да, это совсем ненадолго, прервемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И в особом мнении Виктор Шендерович по поводу, еще немного по поводу случившегося в Керчи. Хотя можно, наверное, об этом за и всю программу проговорить. Касаемо того, что вы говорите, ну, я из вашей речи понял, что вы в том числе и говорите, что то, что показывают по телевизору, там, условно, атмосфера ненависти, не знаю, как угодно, как бы государственная политика, государственная пропаганда, она тоже повлияла на этого парня. По-вашему.
Конкретно про это я ничего не знаю, кроме того, что знаете вы. Мы можем только...
Точно так же, да?
Да, мы можем только предполагать. Это было бы неплохо, в конкретном случае, это бы неплохо было понять, распутать. Я конкретно про этот случай ничего не знаю. Но про то, что в стране, которая облучается ненавистью, облучается культом силы, да, как пожелаем, так и сделаем. Страна, которая демонстрирует, можем повторить, демонстрирует культ силы. Демонстрирует больше никакого, собственно говоря. Культа мозгов нету. Все, в ком квартирует совесть, съезжают или уходят в маргиналы. Да? Значит, культ силы страна демонстрирует на государственном уровне. Культ силы страна демонстрирует, безусловно, в информационном пространстве. Все эти танки, да? Кстати говоря, почему Тарантино? Почему не фильм «Танки» мы? Не будем запрещать? Да? Ну и так далее. Значит, это транслируется. Другое дело, что я плюну и, так сказать, отвернусь, да, а кто-то посмотрит и усмехнется, а кто-то после этого, да, проникнется идеей силы, культа.
Еще маленькое уточнение, потому что я услышал. Я правильно понял, что «Брат 2» тоже может вредно влиять на психику и отечественный кинематограф?
Нет, секундочку. Я сейчас только развиваю... Нет,
вы говорите, почему не я, это, почему «Брат 2»?
Я развиваю только... Я довожу до абсурда мысль. Я не против фильма «Брат 2». Вот, это не относится к моему любимому кинематографу. Я только говорю о том, что когда... Владимир Владимирович наш, дорогой, говорит о глобализации. Вот американское кино же пришло, да? Культ насилия, когда мы говорим, мы имеем это в виду по инерции. Американское кино, а не «Весну на Заречной улице».
А у нас тоже есть.
Да, но просто раньше была «Весна на Заречной улице», а сейчас «Бумер», «Бригада», «Брат 1», «Брат 2» и так далее, так далее. И мы дадим 100 очков вперед, потому что у того же Тарантино это уже рефлексируется, насилие, кстати говоря. Иронизируется, рефлексируется. Оно гораздо более интеллектуально осмысленно, чем в «Бригаде» и в «Брате». Гораздо сильнее. Отрефлексировано. Но это уже киноведческий разговор. Да? Но мы-то, когда говорим, да, о глобальном следе, тут же понятно, что имеет в виду наш, позволю сказать, президент.
Вот что, на что еще обратил внимание. Все, в том числе и вы, кстати, мне кажется, говорят о случившемся в Керчи, как о случившемся на территории России, без относительно того, как они относятся к статусу Крыма.
Это случилось на территории, которую контролирует Россия. И следует констатировать, что за время украинской государственности ничего такого не было. Это может быть совпадение, может не быть совпадение. Ну, просто констатируем, да, этого не было, это появилось. Мы контролируем эту территорию. Это может случиться на территории Украины? Наверное, может. Наверное, может, повторяю, это вполне глобальное проклятие, это человеческое проклятие. Нехватка ума – это вообще человеческое, а не государственное проклятие. Дальше, как то или другая страна, система рефлексирует, реагирует на это, как реагирует на это Америка, как реагируют на это там другие страны, в которых это случается. И как реагируем мы? Немедленно, традиционно, зажиманием свобод, ограничением свобод, немедленно патриотической лексикой, немедленно поисками внешних врагов, да, все что угодно, кроме существа вопроса, да, и это значит, что это будет повторяться, разумеется. Разумеется. Потому что это просто значит, что мы не делаем реальных выводов. Люди используют это. Клинцевич, Поклонская, Путин, все эти негодяи, которые все это, значит, это уже документировались до черт знает чего. Да? А уже английский след в телевизоре был. Да? Все эти люди, да, уже там протянули нитку от Керчи до, до того, что англичане отравили сына Ивана Грозного. Да? И это все в телевидении, в телевизоре. Потом мы спрашиваем, что это у нас народ такой дурной? Ребята, а он пьет это дерьмо 20 лет, потребляет ведрами. Путин, что же вы хотите?
Путин должен был поехать? Ну, не Путин, а глава государства в данном случае должен был поехать.
Слушайте, Шиш должен. Он поехал бы, если бы он хоть как-то зависел от отношения людей к нему, от избирателей. Тогда бы этот вопрос встал в его скорбной голове. А не выгоднее ли будет, я сейчас говорю не про нравственность, я говорю про расчет. А не выгоднее ли будет мне для рейтинга поехать? Подумал бы человек, чей рейтинг имеет какое-нибудь значение, влияние, да? Ему в голову это не пришло. Он нас всех положил вниз лицом, перед кем ему отчитываться. Захочет, поедет, захочет, нет. Да? Ему в голову не придет. Да? Ему некому спросить. Поэтому он может безнаказанно произносить фетвы уже. Да?
То есть чувства как бы главы государства, его действия, они все, включая такие трагедии, должны зависеть от, они зависят от рейтинга.
Нет, секундочку. Есть люди разные. Ага. Есть Вацлав Гавел, есть Владимир Путин, есть Мугабе. Да? Люди вообще, в принципе, разные. Мы сейчас не говорим о том, что в сердце Вацлава Гавела произошло что-то одно, а в сердце Мугабе другое. Это не об этом речь. Речь идет о политическом устройстве, которое устроено тем или другим образом, с той или другой связью главы государства и любого чиновника от своих сограждан. Так вот, мы просто констатируем, что поскольку обратной связи нет, если бы она была, его бы погнали к чертовой матери, и он сидел бы на скамье подсудимых. Обратной связи нет никакой. Да? И он может позволить себе лепить, что хочет, ехать, не ехать. Этот вопрос даже не возникает.
Про обратную связь, и тут мы на другую тему уходим. Смотрите, с Золотовым можно в переговоры вступать. Он сделал ролик. Навальный сегодня ему ответил.
Да, замечательно.
Навальному ответили из Росгвардии, что не вовремя ты ответил.
Не вовремя, да, они скорбят, они заняты, да, они оскорблением заняты. Да. Значит, поэтому все разговоры, нельзя явиться в суд, можно своровать, это можно, своровать можно. Никакая скорбь не мешает, никакие теракты не мешают воровать. Но отвечать за воровство, о нет, мы сейчас заняты, мы скорбим. А вы подлец, вы пиаром занимаетесь, а мы скорбим сейчас. Поворуем, поскорбим немножко. Патриотично очень, очень патриотично. Понятно, что это разговор, ведь Навальный ведет разговор, и как и Золотов. Они не друг с другом ведут разговор, они ведут разговор с нами. Просто в цивилизованной стране этот разговор происходил бы действительно на первом, втором, третьем, четвертом канале до полного уничтожение Виктора Золотова.
Это я поясню нашим радиослушателям, откуда Навальный позвал Золотова, значит, на дебаты, в виде которых должна пройти их дуэль.
Да, он позвал на Первый канал. Ну, можно и на второй, на третий, на четвертый, на все. Да? В цивилизованном обществе тема воровства главы Национальной гвардии не закончилась бы до тех пор, пока бывший глава Национальной гвардии не был бы осужден. Крепкого. Не пошел бы вон, и не был бы осужден. И не были бы выгнаны вон все, кто его назначили, и должны были контролировать тогда. И не пошла бы вон от администрации, которая назначила такого генерала. Вот пока весь этот гнойник не был бы вычищен, это было бы главной темой на всех главных каналах в прайм-тайм в нормальном государстве. Да? В нашем государстве Навальный выходит в интернет и обращается, конечно, не к Золоту. Прекрасно он понимает, и мы все понимаем, что ни в какой Первый канал Золотов, никакие дебаты не пойдет. Он пытается, используя последний незакрытый канал, впрочем, уже сегодня предложили взять под контроль интернет, разумеется. Для борьбы с терроризмом, разумеется. Не с Навальным, о, что вы. Нет. Для борьбы с терроризмом. Как борьбе с терроризмом очень помогли, как вы помните, отмена выборов в Беслане.
Их потом вернули.
Да, очень сильно, но очень сильно помогло борьбе с терроризмом. Да? Вот так, конечно, значит, мы сильно понизим смертность, да, от таких вот случаев, закрыв интернет. Так вот, пока его не закрыли, Навальный пользуется этим инструментом, чтобы выйти к нам снова. Он пользуется единственным существующим сегодня массовым, так сказать, инструментом. Есть еще выход на улицы, там уже ОМОН. Да? Вот, понятно, съежилось.
Уже насчет улицы. Сегодня Дума в третьем чтении приняла законопроект о наказании за злоупотребление правом на митинги.
Злоупотребление правом?
Да.
Это прекрасно. Должно быть, сначала должно быть это право. Право, значит, узурпация права теперь называется борьбой со злоупотреблениями права. Двойное отрицание. Замечательно. Да? То есть не просто тебя задушили. Задушить это уголовное преступление. А вот воспрепятствовать проблемам дыхания грязным воздухом. Воздух грязный, поэтому тебя задушили. Он грязноватый воздух, поэтому тебя задушили, чтобы ты не злоупотреблял дыханием грязным воздухом. Вот что было. Это абсолютно благое дело.
И задушили в объятиях.
Да, когда вас будут душить, вы помните, что это о вас заботятся, чтобы вы не дышали грязным воздухом.
Виктор Шендерович, у нас здесь в особом мнении. Давайте еще обсудим вот, что было это на прошлой неделе. По-моему, мы не говорили с вами в особом мнении. Это похищение Олега Козловского в Ингушетии, то, о чем он рассказал. Ну и то, что отрицают, естественно, в самой Ингушетии. Юнусбек Евкуров говорит, что такого не могло быть.
Ну, конечно, не могло быть. И Олега Орлова из мемориала при этом, как звали одного того, Назе, забыл, губернатор Ингушетии, глава Ингушетии. И Орлова никто не похищал, и никто никого не похищал. Конечно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Штука не в том даже, что похитили, да, но похитили сотрудника Amnesty International, да, и это не расследовано, никто не найден, не наказан.
Ну, собственно, даже нет никакого ни проверки, я так
никакой
понимаю,
ни проверки,
ни следствия,
да.
Ничего.
Это просто показатель, да, показатель того, в какой точке правовой мы находимся. Вот степень деградации, еще раз говорю, ДНК-то одна, поэтому мы что за тему не берем, мы сразу на втором шаге разговора приходим к тому, что мы констатируем просто нижайшую точку, просто почти нижайшую уже точку общественного контроля. Значит, просто не то, что не нашли никого, даже не стали искать. Просто ничего не произошло. Просто похитили, приставили ствол к голове, избили, грозились убить, да, сотрудника Amnesty International.
Нет, просто если перевести Евкурова на русский язык, то он сказал, он наврал.
Он наврал. Правильно, но значит, не важно, что скажет Евкуров и кто-нибудь другой. Есть у нас есть прокуратура, Следственный комитет, который очень быстро реагирует на сорванный Навальным плакатик с забора во Владимире. Да, какая мгновенная реакция. Книги в парках, я помню, на допросы ходил. Сколько я на допросы ходил? По каким поводам? Проверка сигнала. Поступил сигнал. Да? А тут поступил сигнал о похищении, избиении и убийстве. И угрозе убийством. Да? Человека, представляющего международную правозащитную организацию. И проверки нет. Это означает, что они перестали, в общем, им уже не нужно даже делать вид. Еще раз говорю, мы лежим, как общество, положены вниз лицом. Сверху сидит ОМОН. Им теперь уже, поскольку мы лежим вниз лицом, им даже не надо делать вид, что что-то происходит законно. Им особенно это даже уже не требуется. Просто да, это сделано, это же демонстративное нерасследование. Ведь промежуточный этап какой? Да, там, условно, медведевских времен. Завести дело, а потом спустить на тормозах. Ну, не смогли доказать, знаете ли, там...
Избиение Олега Кашина.
Да, да. Вот, ну, как бы завели, да, ну вот ничего не смогли найти. Вот такой вот медведевский вариант. Сейчас уже это прошедший этап. Просто пошел ты вон, да, со своими. Это демонстративное нерасследование.
Мы вернемся с Виктором Шендеровичем через некоторое время.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И в «Особом мнении» у нас Виктор Шендерович, и мы продолжаем. Вот только что в новостях про то, что в «Новую газету» принесли голову барана, а вчера венок.
Почему я не удивлен, что посреди Москвы, напичканной видеотехникой, можно в центре Москвы, можно все это сделать и быть абсолютно почему-то уверенным, что с тобой ничего не случится. А это, в общем, угроза. Это недвусмысленная угроза. Угроза убийством. Учитывая темы, которые поднимает «Новая газета», да, и тех фигурантов, о которых она пишет, и их возможностей, угроза совершенно небезосновательная, которую имеет возможность воспринять, как пишут в протоколах, воспринимать угрозу серьезно. С учетом количества убитых журналистов «Новой газеты», это воспринимается очень серьезно. Зададим вопрос, сформулируем вопрос так. Почему те люди, которые это делают, так уверены в своей безопасности? Не потому ли, что те, кто должны их ловить, находятся в той же банде, что и они? У меня мой ответ на это просто совершенно твердый. Именно поэтому. Именно поэтому. По гораздо менее значимым поводам, а впрочем, не всегда, по менее значимым, я несколько раз в прошлые годы, десятки раз обращался в полицию и всякий раз убеждался, что просто я попросил поймать преступников, членов их же банды. Но они между собой видятся, а со мной как-то не хотят. Вот. Поэтому, опять-таки, симптоматика. Симптоматика падения. А люди... Вот журналисты, которые пытаются препятствовать хищениям, убийствам, насилию. А люди, которые ошметки уже раздроблены общественных сил, которые пытаются здесь хотя бы говорить о необходимости возвращения каких-то цивилизованных правил, они маргиналы. Они это делают здесь на свой страх и риск. «Новая газета» это делает на свой страх и риск. И риск очень, как мы понимаем, это все не теоретически, да, в случае с «Новой газетой» уж точно. А все это вместе складывается в пейзаж. Вот эта голова, этот президент, который фетвы уже произносит, да,
и готовит... Я просто, опять же, для слушателей поясню, что Виктор Шендерович называет фетвой, видимо, да?
Да.
Цитата вот эту. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен, а мы жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут».
Да. Это говорит человек, развязавший несколько войн на территории Европы. Какие агрессоры? На нас с 1941 года кто-нибудь нападал? После 1945 года была хоть, кроме Даманского, кроме эпизода на полуострове Даманский в 1969 году на китайской границе, была хоть одна попытка нарушения наших границ. Сколько войн мы вели с тех пор за эти 70 лет? Сколько захватнических, империалистических войн? Сколько интервенций Советским Союзом, потом его наследником России было развязано? Сколько гражданских войн было развязано внутри? Да? И после этого... Человек, который развязал несколько войн, напомню, грузинская война, украинская война, сирийская война, развязал несколько войн с общим числом погибших за десятки тысяч. Уже идущим на десятки тысяч, безусловно, с учетом Сирии, так точно. Этот человек говорит о каком-то агрессоре. Что за агрессор-то? Ау! У него кто-нибудь спросит, Владимир Владимирович, а что вы имели в виду? Какую страну? Скажите, пожалуйста, никто не спросит. Все сидят, варежки открыли и молчат. Вот ведь в чем дело. Дело же не в том, еще раз, что у него в голове. Да? А дело в том, что уже устройство страны общественно-политическое таково, что никто ему даже шепотом не скажет. Владимир Владимирович, вы сошли с ума. Владимир Владимирович, давайте как-то пропьем какой-то курс. Посмотрите на глобус. Там все нормально. Никому дела до нас нет. Я вот тут очередной раз неделю прожил за пределами. Страны в Париже, не буду от вас скрывать, да? Ужасно, ужасно. Значит, должен вам сказать, нас просто нет в информационном пространстве. Нас нету. Пока не случится... Вот Керчь, да, вот случилось, да, мы появились. Вот. Пока не случается какого-нибудь ужаса, войны, безобразия, теракта, какого-нибудь что-нибудь крови, а нас никто не вспоминает, мы никому не нужны.
Как?
Мы...
И через Сирию?
Чужие на этом празднике жить. Еще раз говорю, как только мы ужас какой-нибудь устроим, мы появляемся в информационном пространстве. А так, в общем, нет. Мы никому не нужны. До нас дела никому нет. Мы гнием на окраине. Ау! Какой агрессор? Где этот сумасшедший, который собирается нас нападать на страну с ядерным оружием? От нас не знают, куда деться. Они озабочены тем, чтобы, как пишет коллега Бабченко, вырыть ров с крокодилами по периметру, да? Чтобы просто от нас обезопаситься. Они заняты только этим, чтобы от нас обезопаситься. Никто уже ничего не хочет тут менять. Мы проклятая территория, которой им нужно только одно. Чтобы эта зараза не распространялась, как она распространилась в Донбасс, в Осетию, да, в Сирию, как она в Англию, да, в Лондон. Чтобы мы понизить наши возможности по причинению вреда и убийств, химических атак, бомбардировок. Вот этим они только заняты. Но сказать об этом вслух некому. Он живет в закупоренном пространстве. Я самое ужасное, что он уже может в это во все верить. Повторяю, он давно не обследован, этот человек. И мы можем только по вот этим выплескам Валдайским судить о тяжести состояния. Но, повторяю, это было бы его проблемой, если бы он не был президентом страны с ядерным потенциалом и огромной армией. Совершенно бесконтрольным. Потому что, еще раз говорю, войны он начинает в течение суток. Все эти конгрессы, наши сенаты, все советы федерации, Клинцевичи и Покловские, потом это все ватируют задним числом, как было с Грузией. Да? Там президент не знал, что начали войну. Там, собственно, премьер-министр дал команду, и все, и поехали. Да? Мы живем в очень специфическом мире. Да? В нашем, внутреннем. И это он чрезвычайно опасен. И время от времени он просто транслирует эту опасность, чтобы не было никаких сомнений. Вот сегодняшняя валдайская речь, она, в общем, пострашнее мюнхенской, на мой вкус. Потому что в Мюнхене была вполне рассчитанная угроза, демонстрация силы. А здесь уже неадекват.
И еще я к одной теме хотел вернуться, которую вы уже затронули, что называется, спалили, но тем не менее, есть еще о чем поговорить. Заявление замглавы ФСБ, который сказал, что для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно. Им профессионалам давно понятно,
поэтому девочку посадили, помнишь, да? Всей общественностью отбивали девочек несчастных. Новое величие, да? Они создали сами в киберпространстве. Это сами создали и сами посадили на скамью подсудимых. Девочку. Да? Ничего, никаким образом, никакому террористу не помешало. Этот чувак размещал там убийца будущий. Флаги Новороссии, оружие. Никому ничего не мешает. Никому ничего не мешает. Размещение текстов Стрелкова-Гиркина, существование Жириновского, который проповедует рознь десятилетия напролет, да? Ничего, все нормально, не просто в киберпространстве, из телевизора. Все нормально, никого не волнует. А вот девочки какие-нибудь или какие-нибудь белоленточники, или прийти к старшекласснице, да, которая, да, вот это все, значит, это мы умеем. Значит, им нужно нас запугать. Надо просто понимать, всякий раз после очередного теракта они пытаются еще ниже нас наклонить, еще положить вниз лицом. Уже о телевизоре речи не идет уже с 2004 года.
Да? А зачем?
Зачем положить вниз?
Они
ничего другого не умеют.
Смысл?
Как? Чтобы мы боялись. Чтобы мы все боялись. Потому что у них рыло в пуху по локоть и в крови. Да? Если мы поднимем голову, если дать нам поднять голову, то закончится это, конечно, тем, что мы их погоним и посадим. Поэтому они совершенно справедливо, очень рационально, просто не дают поднять головы. Чтобы мы думали только о спасении.
Говорят же, что у общества созрел запрос на перемену. Вот у нас здесь тоже многие политологи какие-нибудь.
Запрос-то есть. Вот. Запрос-то есть. Но каким образом реализовать этот запрос? В соседних странах, вот откуда я приехал, для этого существует общественное мнение, прайм-тайм, дискуссии в прайм-тайм на телевизионных каналах, пресса свободная, выход на улицу существует и выборы, на которых можно сменить администрацию. И это предусмотрено. Там эта энергия, этот запрос немедленно получает реализацию. Поэтому там не застаивается кровь. Поэтому пока этот вот укреплял дисциплину, там сменилось 5-6 там, президентов, премьеров, да, где как. Да, мы уже забыли, кто был. Клинтон? Какой Клинтон? Да, какой Буш? Какой Буш младший?
Какой из?
Да, какой младший? Где вы видели уже? Какой... Все забыли про Буша младшего, который встречал...
Некоторые старшего помнят,
да, ладно. Нет, который встречал радостными криками приход прогрессивного Владимира Владимировича. Где этот Буш? Да, а у нас все этот и этот. Впереди только Мугаба. Ну, уже нет, уже не вполне. Значит, штука в том, что действительно запрос-то созрел и давно созрел. Он созрел и вышел наружу в 2011-2012 году. Многотысячный запрос на перемены. Его положили вниз лицом. ОМОНом разломали. Ну, дискредитировали. Кого-то купили, кого-то сучили. Да? Это как мы умеем. Это у них получается. Вот сучивать у них получается. Да? Подкупать, запугивать. Это у них получается. И запрос... Люди, желавшие свободы, по большей части уехали на свободу. Просто начали искать другие страны для реализации своего запроса на свободу. Кто-то стал маргиналом, кто-то плюнул, пошел к ним на службу. Некоторое количество людей, которых я почитал своими, так сказать, единомышленниками, давно уже при всех этих сметах и во всех этих, значит, дьявольских значит, организациях и так далее. Это уже личный выбор каждого. Но общественный запрос был огромный. Он был разломан. В следующий раз он придет не с белоленточной стороны. Это уже понятно. В следующий раз он придет со стороны желудка, со стороны агрессии. Как это? Вот как в Ингушетии? На какой именно банановой кожуре навернется эта стабильность наша сегодняшняя? Предсказать совершенно невозможно.
Давайте минуту посвятим теме столетия Галича.
Ой, минута. Завтра 100 лет Александру Михайловичу Галичу. Если бы мы опять, ну поскольку мы все рифмуем, да? Если представить себе, что мы живем в нормальной стране, которая отличает добро от зла, то столетие Галича был бы одним из главных культурных и общественных событий. В прайм-тайм, не в пол первого ночи завтра фильм Елена Якович, один разочек, а в прайм-тайм по всем каналам. Вот фигура. Кстати говоря, я предложил даже спецкурс. Я бы предложил спецкурс в школах по песням Галича. На тему, какую страну потеряли. Вот песни про Клима Петровича. Потому что Галич – это невероятно точная диагностика гнилого совка. Чтобы меньше было вот этой вот дурной ностальгии. Галича старшеклассникам попеть бы, почитать бы про Клим Петровича. Потому что иначе скучно истории рассказывать. А это не скучно совсем. Великий поэт, не великий, огромный поэт, настоящий поэт, а великий человек. И главный для меня урок Галича – это победа совести над благополучием. Потому что он был сибарит, барин, киносценарист, богема московская, любимец женщин. Совесть не дала ему прожить жизнь московского сибарита. Совесть. Он стал тем, кем он стал. Совесть победила покой и благополучие. И это подвиг честного человека. Это подвиг честной души.
Спасибо, Виктор Шендерович. Был сегодня гостем и героем программы «Особое мнение». До свидания.
Спасибо.